Добрый вечер. У нас сегодня пять глав, да? У вас было время посмотреть предварительно? Мы сейчас только две главы прочитали. Возможно, перед Рождеством для кого-то будет непривычно изучать такой отрывок и еще такой длины из книги пророка Исаии. Но подумайте вот о чем. То есть в прошлый раз, когда мы изучали песню Захарии из первой главы Евангелия от Луки, мы видели Божию историю спасения, которую Бог предвещал через Авраама, Давида и пророков. И тоже в это воскресенье мы тоже увидим, что на историческом фоне всеобщей переписи в Римской империи в мир родился Спаситель Иисус Христос. В главах с 13 по 17 пророка Исаия рассказывается о том, как тесно переплетена история Израиля и история соседних народов. В этих главах рассказывается о Божьем строгом суде над языческими народами, над Вавилоном, Ассирией, Филистией, Моавом и Сирией. Но что еще удивительнее, мы увидим, что конечной целью этого суда являлось сохранение, очищение и прославление самого Божьего народа, Израиля. Через понимание такой Божьей истории мы сможем понять и свою собственную историю, историю мира и историю христиан. Артур Кац, один еврейский пастор, написал так: «Мы, евреи, человечество в миниатюре. На нашем примере Бог предупреждает всех людей. Бог избрал нас быть Его свидетелями, чтобы являть себя, если не через нашу добродетель, то хотя бы через наши пороки». Тема сегодняшней проповеди – Божий суд над народами и судьба Божьего народа. Ключевой стих 17 глава, стих 7 и 8. Давайте вместе прочитаем эти стихи. Давайте начнем. «В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к святому Израилеву, и не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его, на кумира Астарта и Ваала». Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе за Твое Слово, которое Ты открыл нам в Библии, Твое Святое Слово, рассказывающее о Тебе и о всей истории мира. Пожалуйста, помоги нам понять Его, помоги нам верить в Него и жить соответственно этой вере. И сегодня благослови нас это время. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Часть первая. Бог совершит суд над Вавилоном с помощью Мидиан, чтобы помиловать Израиль. Давайте обратимся к главе 13. Начиная с 13 главы до стиха 14-23, речь идет о суде над Вавилоном. В стихах со 2 по 5, 13 главы, описано Божье войско, которым Бог будет судить Вавилон. «Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните им рукой, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих величие моем. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны, от края неба, Господь и орудие гнева его, чтобы сокрушить всю землю». На первый взгляд может показаться, что это всего лишь поэтическое описание грядущей войны. Но обратите внимание, как Бог называет этих солдат. Он говорит: «Избранные мои, сильные мои, торжествующие величие моем. Господь и орудие гнева его идут вместе, чтобы сокрушить всю землю». Когда мы дочитываем до стиха 17, то мы видим, что эти избранные Богом люди – это отнюдь не израильтяне, а мидяне, то есть язычники. В стихах 15 и 16 описана их жестокость и кровожадность. «Младенцы будут разбиты пред глазами родителей, дома разграблены, а женщины изнасилованы, и даже подкуп не поможет». Что это все означает? Это значит, что Бог будет использовать один народ для произведения суда над другим народом. Обычно войны представляются нам иначе. Какой-то народ набирает мощь и объявляет войну другому народу или нападает без предупреждения. Казалось бы, в этом нет места Богу. Мы думаем, что это только политика, алчность и жестокость. Подобно Вавилону, великой державе того времени, в наше время тоже многие народы гордятся либо своим богатством, либо своим вооружением. Недавно одна маленькая и не очень богатая азиатская страна, которая уже 30 лет ни с кем не воевала, купила у России подводных лодок на сумму 2 миллиарда долларов. Я не знаю, с кем она собирается воевать под водой, но в этой стране есть и более насущные нужды. Но они потратили, правительство потратило 2 миллиарда долларов на подводные лодки. Скорее всего, эти подводные лодки будут только поводом для национальной и политической гордости. В наше время еще средства массовой информации иногда раскрывают заговоры до того, как они начинают совершаться, осуществляться. Или вы знаете, что мужчины обычно думают, что они досконально понимают все тонкости мировой политики. И когда мы изучаем разные мотивы, движущие большими людьми политики или бизнеса, очень трудно видеть за всем этим руку Бога. Потому что мы видим очень злые мотивы или алчные мотивы, или всякие эгоистичные мотивы. Однако слова книги Исаии говорят очень ясно о том, что Бог управляет историей. Бог столкнет одну великую державу с другой, новой политической силой, чтобы сокрушить человеческую гордость. Это будут суровые события, но они помогут людям опомниться. В стихах 11 и 12, в 13 главе, Бог говорит о своей цели. «Я накажу мир за зло, и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей, сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, а мужи дороже золота офирского». В условиях Божьего суда, когда ни золото, ни недвижимость, ни колесницы, ни драгоценная одежда уже не будут иметь никакой ценности, самую большую ценность будет иметь человек, самую большую ценность будут иметь люди. Людей будет очень мало, и они будут очень драгоценны. Давайте почитаем вместе стих 1, 14 главе. Давайте начнем. «Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Якова, и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединятся с ним иноземцы, и прилепятся к дому Якова». Здесь говорится, что близко время Вавилона, суда над Вавилоном. Можно сказать, что это второй сюрприз сегодняшнего отрывка. Бог не только использует один жестокий народ для совершения суда над другим гордым народом, но Он сделает это с определенной целью, чтобы помиловать Израиль и освободить его из вавилонского плена. Сейчас мы, конечно, знаем, что все так и произошло, но представьте себе, как звучали эти слова в дни Исаии. Или представьте себе, если бы Бог в наше время предсказал через какого-нибудь пророка войну между Америкой и Ираном с целью защитить Израиль. Как сильно бы это изменило расклад политических и экономических сил. Зная о грядущей войне, даже простые люди могли бы сберечь свои средства. Не покупали бы недвижимость или дорогие вещи, а переводили бы деньги в какие-нибудь швейцарские банки или покупали бы гражданство в Южной Америке. Бог через пророка Исаию говорил о геополитических потрясениях, о будущих великих событиях истории, которые преследовали с точки зрения Бога одну цель – подтвердить Божью верность и любовь к Израилю, Божьему избранному народу. Другими словами, все вертелось вокруг Израиля, и судьба Израиля определяла судьбу не только окружающих стран, но и всего мира. Мы должны учиться смотреть на историю таким образом. Мы, конечно, очень маленькие, и наша жизнь очень суетлива, Но мы должны учиться смотреть на историю таким образом. Мы должны понимать, что Бог всегда остается вечным хозяином всей истории, всего мира. И Бог является главным действующим лицом истории. По-английски иногда говорят, что вот history is his story. Говорят, что история – это его история. Мы должны согласовывать нашу жизнь с тем будущим, который предсказал Иисус и все апостолы, а именно с тем, что будет второе пришествие Иисуса Христа, и что будет вечное Царство Бога, в котором уже не будут иметь значения все наши богатства или различные достижения. Все это исчезнет еще либо во время Божьего суда, либо померкнет ввиду той славы, которая окружает Бога. Там только люди, только спасенные люди будут иметь ценность. Цель Божьей истории – это прославление Христа и Его Церкви. Именно ради сохранения и помилования Церкви Божьего избранного народа и нового Израиля Бог творит всю современную историю. Часть вторая. Бог судит гордые народы, чтобы воспитать и затем возвеличить Сион. В чем Бог обвинял языческие народы? В основном в гордости и в самонадеянности. Эта тема повторяется здесь несколько раз. Посмотрите на главу 14, стихи с 12 по 15. Сначала Бог судит Вавилон. «Как упал ты с неба, денница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен ад, глубины преисподние». Затем Бог говорит об Ассуре. «Склятую, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет». Как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих, и спадет с них ермо его, и снимется бремя его с рамен их. Получат ли выгоду другие страны от падения таких держав, как Вавилон и Ассирия? Нет. Далее Бог говорит Филистии: «Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя». Ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон. Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности, а твой корень уморю голодом, и он убьет остаток твой. Моав также будет сокрушен. Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии, и неистовстве его, неискренней речи его. Ныне же так, говорит Господь, через 3 года, считая годами наемничьими, величие Моава будет унижено со всем великим многолюдством, и остаток будет очень малый и незначительный. И, наконец, в 17 главе, в 1 стихе говорится о Сирии в лице Дамаска. «Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развален». Не станет твердыни Ефремовой и царства Дамасского со стороны Сирии, с ними будет то же, что со славой сынов Израиля, говорит Господь Саваоф. Мы знаем, что в конце времен обязательно будет над всеми народами, но какое значение имел такой обширный суд в те времена? Этот ответ мы можем найти в следующих стихах. Это 14 глава 32 стих и 17 глава 3 стих. 14.32 написано: «Что же скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа его». И 17.3 написано: «Не станет твердыни Ефремовой». Стих 14.32 в более современных переводах звучит так: «Что же ответить вестникам народов? То, что Господь утвердил Сион». Вестники, тут это послы, представители других народов. Во время больших политических потрясений политики будут неудумевать и собираться для совещания. Им будет сказано, что все это происходит ради Сиона, который Господь утвердил. Именно здесь найдут убежище бедные из народа его, то есть именно те, которых притесняли гордые и сильные мира сего. Через падение держав и восстановление Израиля Бог хотел показать всему миру, на чьей Он стороне. Однако то, что Бог на стороне Израиля, не означает, что Израиль сам был безупречен. Только Бог был верен, а Израиль согрешил. В стихе 17.3 есть обвинение Израилю. «Не станет твердыней Ефремовой». Бог сокрушит Дамаск, чтобы Ефрему не на что было больше опираться, чтобы он вернулся к Богу. Далее в стихах 10 и 11 есть уточнение. «Ибо ты забыл Бога спасения твоего, не воспоминал о скале прибежища твоего, оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло, и чтобы посеянное твобою рано расцвело. Но в день собирания не куча сжата будет, но скорбь жестокая». Предназначением Израиля было стать царством священников и святым народом, чтобы показать Бога всему миру. Но Израиль жил, как прочие народы. Вместо того, чтобы молиться, Израиль занимался политическими интригами, полагаясь то на одного царя, то на другого. Пророк Иезекииль даже сравнил такое поведение с поведением проститутки, которая предлагала себя, кому попало, забыв, что у нее был прекрасный жених. Бог не мог не осудить Израиль. Для этого другие народы были подняты, чтобы осудить Израиль, но не окончательно, чтобы Израиль совсем не исчез. Такая маленькая страна и такой малый народ был сохранен Богом, чтобы все Божьи пророчества могли исполниться, и чтобы в мир через них мог прийти Спаситель. В это время, во время Божьего суда, Израиль сможет покаяться и обратиться сердечно к Богу. Давайте вместе прочитаем стихи 7 и 8 из 17 главы. Давайте начнем. «В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к Святому Израилеву, и не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его, на кумира Астарте и Ваала». Израиль покаяться в своем духовном прелюбодеянии и снова будет поклоняться Богу, Творцу и Святому Израилеву, и оставит своих идолов, чтобы вернуться к Богу. Бог с любовью и верностью воспитывал их через соседние народы, и Бог сохранит их, чтобы они могли исполнить Божие предназначение. Часть третья. Бог судит и нас, потому что мы Его избранный народ. Иногда мы можем думать, что суд – это тема только для Ветхого Завета или для конца времен, что в Новом Завете есть только милость и благодать. Но история Церкви показывает, что христиане, Божий народ, также находятся под Божьим пристальным взором, и Бог воспитывает христиан, чтобы они могли быть тем, кем должны быть. Например, в своем послании апостол Петр пишет, в первом послании Петра, 4 глава, «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь. Для явления славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если засловит вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Проблемы и страдания воспринимаются обычно как неизбежная часть нашей жизни. Но Петр видит, что это для христиан также Божий суд. Это часть Божьего плана. В стихах 17 и 18, 4 главе, первое послание Петра, он говорит, «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющим Евангелию Божию? Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» Петр видит, что и христиан Бог судит. Более того, он говорит, «Время начаться суду с Дома Божия». Зачем же Бог судит христиан? Обычно это мы хотим судить других, тех, кто еще не поверил и живет в грехах. Мы говорим о том, что Люди грешны, подвержены рабству наркотиков или алкоголя, интернета или денег и тому подобное. Но Бог судит в первую очередь нас, святой народ, свой народ. Бог судит, начиная с Дома Божьего. Причина, по которой Бог судит христиан, такова. Во-первых, Бог судит христиан, потому что христиане все еще грешат и являются не святыми, а грешниками по своей натуре. Доказательством этому является наша совесть. Апостол Иоанн сказал: «Если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, то тем более Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Во-вторых, Бог судит христиан, чтобы они научились жить не по принципам мира, но наоборот, показали миру, что Евангелие настоящее, что Евангелие работает, что грешники действительно могут спастись и поступать как святые благодаря силе новой жизни, силе Святого Духа. Подобно Израилю, который должен был показать окружающим странам, что Господь утвердил Сион как убежище для бедных своих, христиане должны жить так, чтобы показать, что Церковь является убежищем для всех грешников и что только в Иисусе Христе есть спасение. Если же мы своим поведением показываем, что спасаемся от бед с помощью зарплаты или способности, с помощью тех или иных людей, на которых мы надеемся, или с помощью собственных заслуг, то мы еще не свидетельствуем о Боге. По этой причине Бог будет снова и снова учить нас через разные кризисы, катаклизмы, через болезни и конфликты с людьми, через самые разные проблемы. Все это для того, чтобы мы научились полностью полагаться на Него, благодарить Его и прославлять Его за каждый день нашей жизни. Наша судьба схожа с судьбой Израиля. Мы являемся живым свидетельством правдивости всех Божьих слов и правдивости Божьей истории спасения. Слова еврейского пастора подходят и нам, христианам. Бог избрал нас быть Его свидетелями, чтобы являть себя, то есть Бога, если не через наши добродетели, то хотя бы через наши пороки. Давайте вместе прочитаем снова стихи 7 и 8. Давайте начнем. «В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к Святому Израилеву, и не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его, на кумира Астарта и Ваала». Пусть Бог каждый день очищает наше сердце своим словом, своей святой любовью и воспитанием, чтобы мы не гордились и не полагались на своих идолов, чтобы мы не грешили и могли жить ради Его славы. И пусть Бог явит свою славу миру через нас. Аминь. Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, мы признаем, что человеческая природа такая, как для одинаковая как для необращенных, так и для израильтян и для христиан, что мы идолопоклонники от рождения, и мы должны каждый день учиться прислушиваться к Твоему голосу и поклоняться Тебе, и всем сердцем поклоняться Тебе, и всем сердцем надеяться на Тебя, и прославлять Тебя, и благодарить Тебя за то, что мы живы, и за то, что мы можем участвовать в этой истории Твоей. Пожалуйста, помоги нам, сделай каждое Твое слово живым для нас, чтобы мы слышали Твой громкий, ясно говорящий голос. И Ты обещал, что когда в день суда Твое слово будет звенеть в ушах, и мы, все люди будут слышать Тебя, и все люди будут покаяться и могут поклониться Тебе. Помоги нам каждый день хорошо слышать Слово Твое, и каждый день мы могли бы прославлять Тебя. Благослови нашу Церковь, как Твой народ, чтобы мы через наше общение, через наше совместное служение могли прославлять Тебя и явить миру, что действительно Евангелие работает в нашей жизни, и Евангелие спасает многих грешников через нас. Благослови, пожалуйста, время Рождества, чтобы мы снова тоже могли прославлять Тебя через Твою великую историю спасения, Спасибо тебе сейчас за это время. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.